Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседы на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом пророке, предтече и крестителе Господнем Иоанне, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и. Вот первоначальные советы и вступительные уроки благочестия. Старайся преодолевать язык, воздерживаться от коварных замыслов, уклоняться от зла. Ибо не тому, кто совершенен, прилично воздержание от зла, но только еще начинающему надлежит уклоняться от стремления ко злу. И должно сперва, как от худого пути, удалиться от привычки к порочной жизни, а потом уже приступить к совершению добрых дел. Потому что невозможно приняться за доброе, не отступив наперед и совершенно не уклонившись от зла, как невозможно возвратить здоровье, не освободившись от болезни, или согреться, прежде нежели совершенно пройдет озноб. Все это одно с другим несовместно. Так и тот, кто хочет вести добрую жизнь, должен освободиться от соприкосновения со злом. «Взыщи мира и пожени и». «О сем мире сказал Господь: мир оставляю вам, мир мой даю вам, не яко же мир дает мир, а сдаю вам». Посему взыщи мира Господня и пожени и. А достигнешь его не иначе, как к намеренному гоня, к почести вышнего звания. Ибо истинный мир — горе. А доколе мы связаны с плотью, неразлучно с нами многое, что нас возмущает. Посему взыщи мира, то есть освобождение от мятежей мира сего, приобрети безмятежный ум, невзволнованное, невозмущенное состояние души, неколеблемое страстями, неувлекаемое ложными учениями, которые своим правдоподобием склоняют к согласию, чтобы через сие приобрести тебе мир Божий, превосходя и всяк ум, и охраняющий твое сердце. Кто ищет мира, тот ищет Христа, потому что то и есть мир наш, создавший оба воединого нового человека, творя мир и умиротворивый кровью креста своего, аще небесное, аще ли земная. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их. Как святые суть тела Христова Иуде отчасти, и Бог поставил их в церкви одних как бы глазами, других устами, а иных вместо рук и ног, так и святые духовные силы, на небесах пребывающие. Одни именуются очами, потому что им верено над нами смотрение, а другие — ушами, потому что приемлют наши молитвы. Посему и теперь силу над нами надзирающую и силу приемлющую молитвы Давид назвал очами и ушами. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их. Поскольку всякое дело праведника достойно зрения Божия, и всякое слово его, так как праведный не говорит ничего праздного, сильно и действенно, то посему Псалом уверяет, что праведник всегда пред взорами и всегда бывает услышан. Лице же Господне на творящее злая, еже потребите от земли память их. Под лицем, как думаю, разумеется, открытое и явное пришествие Господа на суд. Почему и сказано, что очи Господа, как бы еще и издали нас назирающего, приникают на праведника, а само лице явится, чтобы истребить на земле всякую память беззакония. Но не представляя себе лица Божия в телесном образе, ибо в таком случае может показаться, что в Писании сказано нечто несообразное. То есть, что особо очи сияют на праведника, и особо лице обращено на порочных, между тем, как невозможны ни очи без лица, ни лице без очей. Не узрит человек лице Господне, и жив будет. Но ангелы малых в церкви выну видят лице Отца нашего, который на небесах. Посему для нас ныне, по немощи облежащей нас плоти, невместимо зрение славного явления Божия, но ангелам, которые не имеют никакого покрова, подобного нашей плоти, ничто не препятствует непрестанно взирать на лице славы Божией. Почему, когда сделаемся сынами воскресения, тогда и мы будем удостоены знания лицем к лицу. Тогда праведные удостоятся лицезрения Божия в радости, а грешники в суде, потому что всякий грех будет истреблен праведным судом Божиим. Воззваше праведней, и Господь услыша их, и от всех скорбей их избави их. Взывание праведных есть мысленное, и оно в потаенности сердца раздается велигласно и может достигать до самого слуха Божия. Ибо кто просит великого и молится о небесном, тот взывает и воссылает к Богу молитву, которая бывает услышана. Итак, воззваше праведней, взыскали ничего-нибудь маловажного, земного, низкого. Потому и Господь внял их голосу, и от всех скорбей их избави их, не столько освобождая их от огорчений, сколько приготовляя к тому, чтобы они были выше всего приключающегося.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой пророк, предтеча и креститель Господень Иоанн. В православной церкви установлен обычай на следующий день великих господских и богородичных праздников вспоминать тех святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в истории. Так, на следующий день Богоявления церковь чтит того, кто послужил делу крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя. Святой Предтечий Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Святой Пророк Иоанн засвидетельствовал о пришествии на землю Единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую плоть. Он сподобился крестить его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день крещения Спасителя. Сродни Господень по матери, сын священника Захарии и праведной Елизаветы, предтеча Господень родился 6 месяцами раньше Иисуса Христа. Архангел Гавриил был вестником его рождения, открыв в храме отцу, что у него родится сын. Испрошенный молитвами, предвозвещенный свыше, младенец был исполнен Всесвятого Духа. Святой Иоанн в дикой пустыне приготовлял себя к великому служению строгой жизнью, постом, молитвой и состраданием к судьбам народа Божия. В возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел на проповедь покаяния. Он явился на берег Иордана, чтобы своей проповедью приготовить народ к принятию Спасителя мира. По выражению церковных песнопений, святой Иоанн был светлую утреннюю звездою, которая своим блеском превосходила сияние всех других звезд и предвещала утро благодатного дня, освещаемого духовным солнцем Христом. Крестив безгрешного Агнца Божия, святой Иоанн вскоре мученически скончался, усеченный мечом по приказанию царя Ирода. Обратим внимание на существенную сторону подвига большего из рожденных женами великого Иоанна. Он во всем предтеча Христов, он идущий впереди. Чудесное его зачатие под благовестию архангела отцу его Захарии прежде благовещения Пресвятой Богородицы. Его возглашение в материнской утробе при свидании Марии и Елисаветы первая прижизненная проповедь о Христе. Его рождение чудно и отверзает отеческие уста, прежде чем Рождество Христово откроет уста ангельские словословием Вышних Богу, слышимым на земле. Его отроческое возрастание в мужа молитвы предварит возрастание в благодати человеческой плоти и души отрока Иисуса. Проповедь покаяния Крестителя предварит крещение Христа и его первую к покаянию зовущую божественную проповедь. И здесь же подвиги воздержания ангела пустыни Иоанна укажут миру на совершенный образ воздержания — 40-дневный пост Бога-человека. И в конце жизненного пути Крестителя свидетельство правды Божией жестокому царю и смерть от него мученическая, по слову преподобного Иустина Поповича, вторая Великая Пятница. Но и за пределы смерти простирается предваряющее служение предтечи. И в ад он сходит прежде Христа с проповедью о нем, имеющему сойти в ад победителя смерти. Как страшно бывает нам впереди других идти на испытания, от Господа посланные. Но это и вслед за Господом, а Крестителю должно было и прежде Господа все пройти, потому он и больший из рожденных женами».
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы продолжим передачу о богослужебном времени и поговорим о седмичном круге богослужебного времени.
Седмичный круг праздников. Всего праздничных кругов три. Это седмичный круг и два годовых. Два, потому что один из них – круг переходящих праздников, связанных с Пасхой, а второй – круг непереходящих праздников, который называется «Месяцы слов». Седмичный круг праздников – это самый первый круг.
Богослужебный круг. Илья Александрович, а что означает это понятие?
Почему эти элементы богослужебного времени называются кругами? Потому что регулярно, через определенные промежутки времени, возвращаются к тому же, с чего начали. Самый главный элемент седмичного богослужебного круга – это воскресный день. Воскресенье – самое главное в седмичном богослужебном круге. Каждую неделю Церковь прославляет воскресение Христово. Воскресный день называют даже Малой Пасхой. Это очень значительный, очень важный день в церковном богослужении. Воскресный день – это первый день недели. В церкви отсчет начинается именно с воскресного дня. Воскресенье – первый день, понедельник – второй, вторник – третий и так далее. Суббота – это последний, седьмой день недели.
Илья Александрович, седмичный богослужебный круг начинается с воскресенья. День воскресный. Почему он является началом, отсчетом богослужебного времени?
В книге «Бытия», в самом начале Библии, рассказывается о том, как Господь творил мир. Этапы божественного творения мира названы днями. В первый день Господь Бог сотворил одно, во второй день Он сотворил другое, в третий день третье и так далее. То есть днями называются этапы творения Богом мира. И так построен библейский рассказ, что Господь потратил на творение всего мира 7 дней. Дней в библейском понимании этого слова. Дней как огромных этапов божественного действия. А точнее сказать, Господь Бог творил мир в течение 6 библейских дней. А 7-й день он назвал субботой. Суббота означает покой, потому что в субботу Господь уже ничего не творил, а, как сказано в Библии, отдыхал от дел своих, пребывал в покое. Суббота – день божественного покоя. Так что весь цикл творения мира уложился в 7 дней. По этому принципу организована и наша седмица. Суббота – это завершающий день, последний день недели, день покоя. А начинается неделя, естественно, в первый день, который получается воскресный день.
Каждый воскресный день посвящен воспоминанию воскресения Господа нашего Иисуса Христа.
Каждое воскресенье Церковь празднует и торжествует воскресение Христово. И каждый раз это происходит с неослабевающей энергией, с неослабевающей радостью по поводу этого великого и самого важного в Церкви события – воскресения Христова. Весь богослужебный материал седмичного круга располагается в книге, которая называется «Актоих». «Актоих» в переводе с греческого значит «осьмогласник», потому что все богослужение православной церкви построено по системе 8 гласов. Гласы – это такие способы церковного пения. Это относится к музыкальной части богослужения. Итак, «Актоих» – книга, в которой размещен весь материал седмичного богослужебного праздничного круга, в том числе воскресные службы, как самое главное, что есть в седмичном круге, тоже находится в книге «Актоих». Поэтому богослужение воскресного дня имеет самой главной книгой, в которой и расположен материал воскресной службы, книгу о Ктоих.
По учению Святой Церкви, каждый воскресный день мы не просто благочестиво вспоминаем воскресение Христова, но мы реально переживаем это событие.
Церковное богослужение обладает таким свойством. Мы не просто вспоминаем о тех событиях, которые когда-то произошли, а с помощью богослужения мы духовно, мистически переносимся в ту реальность, в которых эти события на самом деле происходили. Богослужение делает нас участниками этих событий. И когда мы празднуем воскресение Христова на службе в храме, мы действительно духовно являемся участниками, свидетелями тех событий, когда Господь воскрес из мертвых. Мы действительно стоим в одном ряду со святыми апостолами, которым Господь являлся после своего воскресения. Мы действительно стоим рядом с женами-мироносицами, которые рано утром на заре воскресного дня прибежали ко гробу, в котором Господь был погребен, и принесли ароматы, чтобы помазать его божественное тело. Мы действительно видим своими духовными очами совершающиеся события и участвуем в нем. Именно таково свойство церковного христианского богослужения. Не просто вспоминать те или иные события, а делать нас реальными, хотя и мистическими, участниками всего совершаемого.
Илья Александрович, а другие дни, чему они посвящены?
Понедельник посвящен двум литургическим темам, которые и отражены в Актоихе. Во-первых, это тема покаянная. Вторая тема – это память святых небесных сил бесплотных – архангелов, ангелов и других небесных сил. Вторник тоже посвящен двум темам. Первая тема – покаянная. Вторая тема – это память святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. И среда посвящена двум литургическим темам – воспоминанию креста Господня и памяти Пресвятой Богородицы, Матери Божией. Точно такие же литургические темы в пятницу – крест Господень и Пресвятая Богородица. Две литургические темы в четверг – память святых апостолов и память святителя Николая, Мирликийского чудотворца. И, наконец, две литургические темы субботы. Это память всех святых и поминовение усопших. Все эти темы имеют свое богослужение в книге Актоих, потому что в Актоихе располагаются как воскресные службы, так и службы на каждый день седмицы. Самые главные тексты Актоиха на каждой службе – это каноны на утренне. Воскресный день в Актоихе три канона на утренне. Это воскресный канон, крестовоскресный, который прославляет Господне воскресение, но также говорит и о кресте, на котором висел распятый Христос. И третий канон посвящен Пресвятой Богородице. Три воскресных канона – воскресный, крестовоскресный и богородичный. Каноны на утренние в будние дни отражают литургические темы дней недели. Кроме канонов, в Актоихе есть множество стихир, посвященные этим литургическим темам дня. В Актоихе много тропарей и других текстов, которые рассматривают, комментируют, прославляют темы дневных служб.
Илья Александрович, а с чем связано вот такое четкое разграничение дней памяти по дням недели?
Это древняя церковная традиция – посвящать определенный день недели своим литургическим темам. В древности, в те времена, когда Актоих еще не был сформирован, еще не существовал как отдельная книга, были сборники песнопений, и в этих сборниках было множество канонов, стихир, тропарей и других текстов. И к VIII веку, когда Актоих начал формироваться как отдельная богослужебная книга, все это множество канонов было распределено по дням недели. Таким образом, на каждый день попало по два канона и, соответственно, им по две литургические темы. Были каноны кресту, которые попали на среду и пятницу, были каноны Пресвятой Богородицы, которые тоже были назначены на среду и пятницу, были покаянные каноны, которым было отведено место в понедельник и во вторник, были каноны апостолам, святителю Николаю, которые попали на четверг и так далее. То есть формирование литургических тем дней Седмицы происходило параллельно созданию книги Актоих. Те древние песнопения в честь святых и в честь Господа Иисуса Христа и в честь Пресвятой Богородицы были распределены по дням недели, и таким образом за этими днями недели были закреплены определенные литургические памяти.
Благодарим вас, Илья Александрович. На сегодня мы закончим разговор о богослужебном времени.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «В ударном порядке». Рассказ ветеринара. Часть первая. В час ночи, помню, телефон ударил. Сам товарищ Шиль из исполкома. В совхозе Липкнехтово заболел внезапно Ильчик. Поручение в ударном порядке. С первым же поездом или возьмете экстренно паровоз. «Ильчик должен быть выздоровлен», — кричал мне Шиль. Жирно стучало в трубке. «Ну да, даже в газетах было, что это наш дар. Ну да, англичанам». Залог торговых сношений. Если сдохнет, все раскричат, что это... Ну да, примите меры в ударном порядке. Возлагаю на вас ответственность. Скажете анекдот? Нет, этого же ребеночка я знал прекрасно. В ту пору пороли лошадиную горячку. Собирали осколки былого конского богатства. Искали крепышей и холстомеров, увы, погибших. Ведомство наперебой сбивали свои конюшни для подработки. На бегах, понятно. Даже наркомпрос тянулся. Ну и мы, конечно, совхозы наши. Шиль горел азартом, заделался таким спортсменом, играл в тотализатор, трубил губами даже «Эй, да тройка, снег пушистый!» И все сбоили. Была у нас кобыла, полукровка из орловцев. Забота. Откуда-то стянули. Ковылем ее покрыли. По аттестату сын крепыша. Но я-то видел, что крепышом тут и не пахло. Выгодно, понятно. Паёк на воспитание, доходы. Появился Ильчик. С маткой его отправили в совхоз на травку. Делегация какая-то случилась из Англии. Повезли в совхозы. Расхвастались. Смотрите, рысаков готовим, холстомеры будут. Из делегатов лошадник оказался, похвалил. Нельзя ли, дескать, нам орловца, дружбу закрепить между великими народами? Ильчика в подарок, в обмен на Йорка Широв. Выпили и подписали, что сосунок останется до года с маткой. И вдруг такая телеграмма. Ильчик заболел внезапно. Под утро агроном ко мне старик, бледный, дрожит. «Михаил Иванович, родной, не подведи. Шурин у меня в Липкнехтове. Помощником попадет под суд, если подохнет Ильчик. Брат его расстрелян, корнет. Пойдут анкеты. И еще там один знакомый, беженец. Маленький помещик, зацепился в приказчиках. Шум пойдет, наедут. Оберните как-нибудь, родной. Чудотворцу надо. Когда внезапно заболел, готовься. Но мне-то не впервой. Прошел все фронты. И билет имею, примочку. Понятно, связи спиртовые. Ветеринар всегда с примочкой. Компресс, растирание. Руку набил в манерах с ними. И потом, фигура у меня такая валкая и голос. Очень помогает. Пивалис, а это Марка. Ладно. Собрал свой чемодан походный, буйволовой кожи, спиртику, понятно, в дозе для примочек всяких. Получил мандат всемерный, ударный. Шиль благословил в дорогу. Помните одно. Дипломатические осложнения возникнуть могут. Англичане слишком упрямо обидчивы. Связали с ними. Взял паровоз. Ай да. На станции меня уже ждала разбитая пролетка парой. Кучерок потертый, старичок, остаток чей-то. Но каково же было удивление. Знакомый оказался. Левон Матвеевич из Манина. Этого не ожидал никак. Совхоз Липкнехтова-то оказался совсем родной. Манина так окрестили. Бывшее гнездо близких мне стариков, которых я считал умершими. Все эти годы мытарили меня по фронтам, по эпидемиям. Вернулся, в сыпняк свалился. Дела, метанья, все из головы пропало. А еще в 18-м году писали мне, что Василий Поликарпич Печкин скончался от удара, а Марья Тимофеевна уехала куда-то. Ну, подумал, мужички прогнали. Внуки у них пропали, знал я это. Один у Колчака, другого где-то расстреляли. Оба были офицеры из реалистиков. Сын Печкина уже в годах, крупный колониальщик, от тифа помер в каземате. Все развалилось. А в Манино все собирался, от попа узнаю. И вдруг... «Батюшка, Михаил Иванович, живы! А у нас-то, говорили, солдатишка воротился ихний. Расстреляли, говорит, его за спирт. Сам будто видел». Здорово сдал старик. Лысина одна осталась, да зуб торчком со свистом. Заплата на заплате, босиком, веревкой подпоясан. А бывало, в малиновой рубахе шелковой, в синей безрукавке, сухенький такой, субтильный, бородка подстрижена в пакетик, на головке бархатная шапочка, в перышках-павлиньях синий кушачок с серебрецом и ручки, стальные кулачонки. Бывают ямщики такие, ярославцы особой крови, полукровки, половые тоже». Заплакал даже, как увидал меня. И все в оглядку, шепотком все. Запугали, видно. Нервные они такие. А верно было. Судили меня за спирт, за спаивание комсостава. Да командарм вступился. Пивал и с ним я. Ветеринар, ну, сами понимают. При лошадях телеграф российский тут не соврал. Почти. И чудеса опять. Старики-то живо оказались. Верно, был с Василием Поликарпычем удар, и Марья Тимофеевна с полгода где-то пропадала, разыскивала внуков, золото возила, не нашла, и золото запхала в чьи-то хайла, не открылись хайла. До Манина верст 10 было. Много мне старик поведал, выплакал, зубом свистал, слезами досказал. Василий Поликарпыч в параличе, живут на Скотном, выгнали из дома. За главного товарищ Ситик. Ситик? Не Ситник, а... Сказывает грузинский молдаван, черный ходит на манер цыгана. а то, видали, рыжий, вот как корова, как смоется, краской, что ли, мажет. Помните, в Зальце-то у них была и икона, все праздники. Себе оставил. Думали, ну что ж, хрещеный человек, порадовались даже, Марья Тимофеевна, на редкость ведь. Ну, ризу снял, серебряная, плотная. Смотрю, хлеб на иконе режет. Я ему еще сказал, так не годится, мне лучше подарите. Глупый ты, говорит старик, я святым делом занимаюсь, хлеб — самое святое дело. Сукин сын, все исполосовал, все-то лики исчаряпал как. А, Михаил Иванович, чашу-то какую разбили, и все свиньям под хвост. Сердце истаяло, глядемши. Что же это допущено? Михаил Иванович, столько выхожено было. 34-й год я здесь, все видел. Василий Поликарпыч лежит, не узнает своих. Марья Тимофеевна в скотницах у них. Уж упросила, чтобы коров доить дозволили. Молочной частью ведает. Да что? От 100 коров 4 всего осталось. Вот такое награждение за их труды. Михаил Иванович, а теперь что будет? Все должно погибнем? А что такое? Да Ильчик наш бок напорол, на барану попал. Теперь всех расшвыряют. Фрукты с оранжерей всем главным посылали в глотку им. Только не тревожьте. 2 года бились, сидели в заводинке, не дохнули. А нонче депеша отшила ихнего. Ответите за жеребенка головами. А, Михаил Иванович, из чеки один с утра дежурит, наскакал с уезду. Стерегет паскуда, все нюхает. О, какой инструмент при нем, глазами сверлит. Как нас расшумели. С Англией теперь война через нас будет, энтот говорит. За крохотного жеребенка. А, Михаил Иванович, где это видано? С ума все посходили, что ли? Михаил Иванович! Ничего, говорю, Леон Матвеевич, без шума они не могут. Как-нибудь избегнем. Да ведь сдохнет, лежит, а все кругом дрожат. Михаил Иванович, крепостное право помню, песни-то как пели, солнышко видали. А теперь, поверьте, ночка бы скорее пришла заснуть бы. А, Михаил Иванович, крепостное право. Он на фронтах не был, старик. А, жеребенок, война. Какая чушь свежему человеку, если... Я не смеялся. По опыту я знал, как может обернуться жеребенком. В Сибири где-то при погрузке крепыша нашли его у казаков в деревне где-то, рассказывали мне на фронте, или еще какой-то знаменитости. По всей России разогнали кровных, все прятали. Доску продавил в вагоне, застрял... Ногу сломал. Понятно, пристрелили. Судили трибуналом провожатых. Старшего к расстрелу, других в работы. А тут ведь Англия. Плакался Левон Матвеевич, лысиной ко мне бодался, все шепотком. Мужики не разоряли, уважили, чтили старика, труд его почтили всей жизни. Знали, ногами выходил, с лотком на голове. Только луга косили, полстада взяли, сами приходили, просили. Соседи грозят забрать, сады, оранжереи, все в порядке было. Всем деревням по мере яблока на двор давал. Яблони велел сажать, сам обходил округу. С мужиками ругался, кричал: «Смотрите, дураки, мужик я был, с 2 гривенного начал, всей России скажите, что плутовал, на суд поставлю, докажи, мерзавец!» И дом не тронули. Готовый забрал совхоз. Яблочки приятно кушать. Именица давала 40 тысяч чистоганам. Теперь плывет, на шею села. Скотине не хватает. Поглядите, Михаил Иванович, чалый-то какой. Овса не выпросишь. Дают стаканчик жадоморы. Ну, Михаил Иванович, мужики ахают. Черт будто обломал. Да что же, нечто по всей России так! Чашу какую расплескали, Михаил Иванович! Много я повидал на фронтах. Гибли богатства, люди, города пылали, мосты взрывались вмиг, ну, война. Но этот случай с Маниным меня потряс. Столько о нем я знала, об этих тихих людях, милых старичках, об ихнем прошлом. Марья Тимофеевна, Василий Поликарпович, боже мой, за что? Этих-то за что? Весь бы рабочий мир гордился ими. Их бы под стекло в витринах поставить надо, показывать на выставках. Тетя Маня, Маша Ярославка, ягодная Маша. Мы проезжали перелесками, полями, деревнями, болотцами, кустами. Все казалось как будто прежним. Кончался август. Осинки начали краснеть, березки золотились краем, зеленела озимь. Сух был и ясен воздух, небо бледнело из-за голубобело, и паутинки падали и липли. По сухим буграм стояли одинокие березки, золотились белые в сиянии свечи. Встречались ребятишки, рыжики несли в лукошках, предлагали за миллионы только. Затрясся мой старик на козлах, перегнулся к лошадям и засвистело зубом. А, миллионы! Все с ума сошли, Михаил Иванович! Рябины обвисали, красили деревни, свежим пятном кое-где белела стройка разжившихся с променов, с грабежей, с удачи. Попалась девка в пухлом плюше, голубая, как кукла, стояла на пригорке под красным зонтиком, каракулевой муфтой до колен укрывши пузо. Чудной сидел старик на бревнах, склонившись головой в цилиндре, думал думу. Босой в котелке, в рубахе распояской, тросточкой показывал мужик на крышу. Там другой трудился, набивал на палку рогатый руль велосипеда. Мальчишки кучкой катились с косогора по сухой траве, лепились на качалку кресла, путались в дыре, галдели. Попалась баба под горой, тащила с речки на коромысли бадью и судно. Новая кривлялась, искала место. Встречались и фигуры поновее. Товарищ, парень, в галифе с блестящим задом, с кожаной заплатой, подрагивая ляжкой, расставив ноги, лихо умывался под колодцем с часами у запястьев. Гордая его красою баба мать по виду ему качала. Иль верховой мотался с наглым взглядом в приплюснутой фуражке красной, портфель на ляжках, кобура с наганом в красных звездах, длинные пола шинели развивалась, сияли шпоры. Левон Матвеевич выжидал, когда отъедет, шептал, плевался. «Самый этот вредный, чека зовется. Все по именьям рыщут. У нас сады все рыли, 7 сундуков искали, им все известно. Золото в сундуках зарыто. Зарыто, не зарыто. А найди, поди-ка!» «А где же Даша?» Вспомнил я вдруг пивунью. Вспомнил ночные песни, душные ночи лета, светлые полосы из окон, пятна цветов на клумбах и звон рояля, зеленые тени абажуров, тени на полотне террасы, канарейку. Вон ее милую головку рояля, вон перекинулась страница, бледная рука мнет непокорную бумагу. Где же она, милая консерваторка, племянница-сиротка, радость дома? Вспомнил, как Василий Поликарпович, сгорбившись, слушает в качалке, подтопывает сапожком мягким, встанет из бочицы, нежно погладит сзади, запоет счастливый: «Я генерал, а ты канарейка!» И чуть пройдется. Отпелась, Михаил Иванович, канареечка-то наша. И я узнал. Наша красавица-пивунья, как она тройку пела или в ополе березонька стояла, была сестрой милосердия. В Самаре ее арестовали на вокзале, и она пропала. А Василий Поликарпович уже после удара посылал садовника Тимку, красноармейца, разузнавать в Самару. Дал живого золота Тимке сотню, только всю правду дознай про нашу канарейку. Тимка таки дознался, гулял с ними. Сказывали ему, что верно была у них красавица-певица, точь-в-точь такая, да только Маша, а не Даша. Гоняли ее из тюрьмы петь солдатам русские песни. Она пела. Потом взял ее к себе на квартиру главной. Да она уже не пела больше, и не видали. Что-то вышло, не говорили только. Сказал один в красной шапке, с которым кутил Тимка, вывели ее, понятно. Все равно так бы не отпустили. Она офицером служила, карточку при ней взяли. Помните, бывал у нас сын генерала Хворостова, Уланта. С ним она и поехала отсюда. Вот какие дела-то у нас, Михаил Иванович. А может, и найдется. Старик остановил лошадей, обернулся ко мне и, поглядывая к кустам, стал загибать на пальцах. Вот сколько выходит по одним соседям. 17 человек перегубили. Наших душегубцев один всего сказался. Телеграфист со станции. Алешка такой, помните, волосатый? Депеши возил бывало. Такой лютый людоед взялся. Василию Поликарпычу в рот пистолет совал, где деньги. А бывало, полтинник получит, до самого забора козыряет. Я привык в трудные минуты обращаться к медицине. Всегда она при мне в приличной дозе. И тут, услыхав о моих стариках и пивунье Даши, с детства я живал в Манине как родной. Мой покойный отец был из той же ярославской деревни, торговал зеленым горошком. Я почувствовал, что пружина ослабела, и надо зарядиться. — Постой-ка, Левон Матвеевич, — сказал я ему и щелкнул себя по горлу, — колеса смазать. У березок мы остановились. Я произвел смешение жидкостей в должной мере, и мы помянули прошлое, закусив яблочком. — Михаил Иванович, ангел вопияши, — бодал лысиной Левон Матвеевич, а я посматривал на березки. Милые вы мои, все те же, и травка та же родная, горевая, и пахнет, помните, в хрестоматии, Гоголь, что ли, или Толстой, и пахнет свежей горечью полыни, медом гречихи и кашки. Мне за это на экзамене влетело за диктовку. Выпьем, старик. Налил я по второму, а он плачет. Михаил Иванович, теперь хорошо, никто не видит, будто опять свободно с вами. Осветили, крови-то сколько приняла, впитала, похлопал он по травке. И вот смотрю я на тихие березки, белые, золотые, на крови нашей. Повернулась ко мне, как колье. Ну, говорю, старик, чувствую я, верно ты говоришь, впитана. Теперь она мне тысячу раз родней стала, она скажет. Скажет? Скажет, Михаил Иванович, кровь всегда отзовется. Пошел он к лошадям, встал перед ними, поглядел так, всплеснул руками, охватил морду чаленького старого, Василий Поликарпыч на нем на дрожках ездил, ткнул в него, захлюпал, шапка его свалилась, лысина покраснела, и по ней задрожали жилы, и чалый в него зафыркал, а меня слезы задушили. Ну, старик, едем. В ударном порядке приказали. Так плохо, сосунок-то. И сдохнет Михаил Иванович. За вами поехал, дых у него стал частый. Теперь с англичанами воевать придется. Задребежал его смех свистящий. И зуб его желтый засмеялся. Да только они, визгу от них много, себя застращивают, чтобы еще лютее. Теперь вот конторщик мне говорил, декрет пишут, чтобы по-нашему говорить не смели, а на весь свет изобретают. Книжку показывал конторщик. «Велено по-ихнему, чтобы...» — понизил старик голос, пригляделся к кустам и плюнул. Кругом только березки были, и птичка какая-то пищала прощальная. А вон и Манина завиднелась по низинке, и во мне задрожало сердце. Часть вторая. Я увидал манинские сады, десятин на двадцать, царский, господский, новый, в бархате строгих елей, в золоте багрянца клена. Золотая чаша расплескалась, глухари загремели глухо, вкатили в еловую аллею, и поднялось былое. Вот увижу парусиную поддевку, белую бородку, палку. Покрикивает Василий Поликарпыч, к навесам ползут телеги, плывут на плечах корзины, желтеют олеют груды, шуршит соломой, душит вином от яблок, вином, смолою. подводы плывут навстречу, жуют мужики с хрустом, сияет солнце. «Здравствуй, Михаил Иванович!» — кричит бывало. «По яблочке приехал?» «Да, черт! На сладкие тогда яблочки приехал!» Было, как на кладбище, грустно. В елях сады сквозили, сады дремали. Краснели точки, мальчишки швыряли воровато, пугливо выглядывала баба, кто такие. Чернели пустынные навесы, где-то как в пустоту стучало в ящик. Бежала коровенка, орала девка, яблоками швыряли в коровенку, а лихте носит. «Хозяйского-то глаза нету, гляди-ка», — сказал Матвеич. «Лето сгноили, нонче совсем не уродило. Сушильника на медне арестовали Николая. Заодно словечко. Сволочи, царя убили. Велели на чай жарить. Китайцы не дают чаю. Ну, гэп, мы им покажем. Ну вот, казать и будем». По низине пошел малинник десятины, вправо поля клубники, ржавые сухие гряды, красну. По косогорам ряды смороды, так и звала Марья Тимофеевна, смородина, крыжовник. А вон веселое сверканье, одни за другими стены, оранжереи, грунтовые сараи с высокими щитами, парусами. Пробоин сколько, словно залиты дегтем. За радугами стекол виднелось мне зеленое мерцание. Помнились грозди сливы, персиков, померанцев, шпанской вишни. Если бы вы видали, Печкин, Печкин, Ярославец ты, Ярославец! Смотрел на Дырья. Верите ли, Михаил Иванович, стеклышко вставить не осилит, что поморозили поганцы? Белая, золотая слива, печкинские ренклоды, и Москва, и Питер, и Гельсингфорс, и Вена, и Стокгольм, и Лондон — все едали. Я вспомнил дипломы в золоченых рамах, золотисто-синий ерб великобританский, победу ярославца. Бывало, перед стенкой встанет, пожует бородкой над дипломой, глазок прищурит — так у него из глаз-то таким-то смехом, бойцовым таким мудрющим. Бумага, а, красиво! Весь белый, в жарко начищенных сапожках, легкой, щеки, как яблочки, румянец стариковский этот, поокивает мягко. Слива моя завоевала, Антоновка, Кольвиль ихний побила. Эксперты отменно похвалили, русское яблочко, гордиться можем». А за Манечкину малину в честь Манюши ерб прислали. Сорт сами укрепили, 4 ихних сантиметра, 30 тысяч рассады взяли. Ягоды очень уважают англичане. Только у них собьется, щепы такой у них нету, да и подливки секрет не скажем. А вот и портреты наши в ихних журналах были, покажут на золотые рамки с вырезкой из английского журнала. Тогда бы нас они сняли, как ягоды носили, корольки прямо были, так петушок и ходит. Что, Мишука, не удает ваш Ростовте? Великий был патриот Василий Поликарпыч. И вот как ехал я этими садами, вспомнилось мне, как сказка, как в люди вышли. Рассказывал и Василий Поликарпыч, и отец покойный, торговал когда-то горошком за границей. И я подумал, сколько же растеряли по всей России. Про это написать нужно, всем рассказать нужно, как лопатки скидали. Учил когда-то. Король какой-то лапоть у себя повесил, в герб вписал, из мужиков поднялся. Ну и у Василия Поликарпыча был свой лапоть. Стоял у уголку в конторе, первый его лоток, как память. А у Марьи Тимофеевны была брошка. Заказал ей к золотой свадьбе Василий Поликарпыч брошку. Золотое плетеное лукошко, полно малины, рубинами доверху. Сам придумал. Ну, скажите, хорошему поэту впору? А она про заказ как-то разузнала. Ладно. Съездила куда-то, ни единая душа не знала. Пир, гости, показывает подарки, совсем недавно было. От Марии Тимофеевны Василию Поликарпычу подарка нету. Ну, девятся, и Василий Поликарпыч какой-то не свой ходит. Она ему, уж прости, забыла. А он всегда деликатный. Ну что ты, Манюша, ты у меня подарок, а сам расстроен. Все помню, хоть здорово я тогда урезал. С протодиаконом мы тогда за русскую славу пили, на войну я ехал. Подходит ужин. Ну уж, рассказывать не буду, всего было. Приехал сам вице-губернатор, понятный исправник. Перед сладким протодиакон разодрал такого. Ей-богу, лопнуло в коридоре стекло лампы. Многое лето! Одну старушку из-за стола под руки выводили, на мозг ей пало. Знаете, как у лошадей оглом бывает? И вот, как музыканты протрубили, двери настежь и вносят двое, под розовой кисейкой на стол на середку ставят. Ну, все понятно, перед молодыми. Встала Мария Тимофеевна во флёр д'оранже, лицо как старинная царица или будто Марфа-посадница. Черты у ней старое серебро на перламутре, влюбиться можно. И вот подымает она кисейку, ивовая корзина, а в ней и цветная тебе капуста, и редиска молодая, и молодой картофель, и огурчики зеленые верхом, а посередке портрет самой Марии Тимофеевны во флёр д'оранже. И все это до корзины. Из марципана, чудеснейшей работы от абрикосова сыновей. Как увидал это Василий Поликарпыч, поднялся так это часто-часто, затеребил бородку, голову так вот бочком да кверху приложил к щеке руку, да как говорочком пустит бывалое огурчики зеленые, и заплакал, обнял Марью Тимофеевну под крики. Смотрю, как поднялся протодиакон, здорово был в заряде, и давай орать: «Сельди голландские, мороженое хороши!» Всех уложил в растяжку. Подошел к Марии Тимофеевне, кричит: «Берите ее в министры, у нас министры не быстрые!» А тут вице-губернатор, ну ничего, смеялся. А потом комплимент Василию Поликарпычу преподнес. Вынул его из-за стола, как ребенка на руки взял, помните, как в соборянах, поцеловал осторожно и возгласил: «Твоей головой, Вася, всякую стену прошибить можно». Все о них рассказывать, если роман выйдет. Пиши, Россия!
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.